Радио Свобода. В гостях на Львовском книжном форуме в театре Леси Корбуса мы продолжаем тему, которую мы с Александром Гавриловым начали в Москве. Александр Гаврилов, директор Института книги и мой соведущий сегодня. Стихи на фоне войны, стихи на фоне гибридной войны, стихи на фоне войны России с Украиной. Что может сделать такая хрупкая или сильная вещь, как поэзия, с гуманитарной катастрофой, с политическими и военными противоречиями? Вот мы сегодня об этом попытаемся поговорить. И если в Москве мы читали авторов украинских, то теперь у нас есть возможность их послушать. Но для начала, ну, Саша, наверное, ты должен сказать несколько слов еще.
Спасибо большое. Я в этой теме стихи эпохи гибридной войны занимаю такую позицию, которая пока что кажется мне довольно продуктивной интеллектуально, такого вдохновенного идиота, который ходит, пристает к людям, ничего не понимает. Первое, чего я не понял, когда я обнаружил, сколь значительный литературный пласт поднят в украиноязычной и русскоязычной поэзии Украины, я попытался найти отклик в поэзии, написанной на территории Российской Федерации, ну, которая, в общем, мне кажется, всеми воспринимается как, в том числе гражданами Российской Федерации, воспринимается как участник этого конфликта. И не нашел ничего, и попытался понять, почему. Потом фонд «Русский мир» есть такой в России, занимающийся последний год, понятно, тем, чтобы рассказывать, что «Русский мир» ограничивается Донецко-Луганской этой, значит, епархии, присоединенной прямо к Садовому кольцу, выпустил книжку про годы сурового подвига, которая вся оказалась наполнена стихотворениями людей, живущих в Донецке или Луганске. По счастью, я прочитал ее очень внимательно, я не нашел там... В общем, не могу сказать, что эти стихи особенно плохи, но там есть какие-то, есть разные. Но поразительно, что я не нашел там ни одного, которое бы, так сказать, событийно, тематически не сводилось к тому, чтобы все это должно было прекратиться немедленно. Не только содержательно, но и в культурном смысле, в смысле поэтической формы, все эти тексты чрезвычайно консервативны. Это такая русская поэзия конца XIX века, зафиксировавшаяся в своих классических образцах, никуда не двинувшаяся с тех пор.
Саша, у меня сразу вопрос. А там есть какое-то прославление русского мира или вот желание к нему присоединиться? Или это просто чистое переживание того, что беда на нашем...
Да.
Земле.
Да, там нету никакого вот этого, значит, там Путин вперед в виде войска и так далее, да, это книжка про то, что очень тяжело, очень плохо, спасибо, больше не надо. То есть, почему я говорю об этой книге, да, мне кажется, что этот разговор имеет особое значение здесь, на форуме, темой которого, на литературном фестивале, темой которого было объявлено противостояние культуры и пропаганды, потому что, конечно, люди, которые составляли эту книжку для фонда «Русский мир», они старались изо всех сил соответствовать пропагандистской линии, ну, сегодняшней или вчерашней уже, может быть, с позавчерашнего дня, идеологии, ну вот, да, Великая Россия освободила своих плененных сынов. Мне интересно разглядывать этот литературный процесс именно потому, что в той части этого процесса, который создан на территории независимой Украины, я вижу несколько очень разнонаправленных ветвей. И я страшно благодарен, что с нами сегодня Борис Херсонский. И любовь, вы есть ведь, правда? Вот, потому что я вижу, как одновременно идут процессы такого тематического освоения, чрезвычайно болезненного, и Я бы это назвал вбиранием войны в формальное поле поэзии, собственно, так сказать, в изменение самого языка высказывания. Мне это кажется очень интересным на фоне там недавно вышедшей книжки Ильи Кукулина про монтажную литературу под названием «Зашумели машины времени», где Илья высказывает гипотезу о том, что монтажное высказывание как таковое есть попытка описать время, распадающееся на куски, время, которое невозможно описать единым повествованием.
Саша, если можно, мы продолжим эту дискуссию после того, как выступит Дмитрий Кузьмин, поэт, переводчик, человек, который занимается очень активно связями между русской и украинской поэзией, особенно в течение последних 2 лет. И я попрошу Митю представить и свой взгляд на эту проблему, и, может быть, прочесть какие-то стихи, которые кажутся важными, свои или коллег.
Значит, моя миссия здесь тоже может быть такая вот идиотическая в этом классическом смысле слова, да, древнегреческом. Значит, я не знаю, как это работает. И, собственно, никто не знает, как это работает. Да, и вот рефлексия этого незнания и непонимания – это важная обязанность поэзии сегодня. Рефлексия непонимания, что мы можем сделать. Рефлексия непонимания, что мы и как мы можем это сказать. То обстоятельство, что поэзия внутри России по этому пути продвинулась гораздо меньше в этом, так сказать, по этому конкретному поводу вот этого последнего кризиса и последней войны, чем поэзия, которая пишется в Украине, оно, как бы, естественно, глубоко не случайно. И связано это, конечно, и с тем, что для русского поэта-интеллектуала все происходящее – это не просто война, а это, так сказать, некоторый конец целого мира, внутри которого он жил последние там, лет 20. Да, значит, и это не только то, чего он не смог остановить, но это и то, с чем он дальше не очень понимает, как в целом жить. Но еще и потому, что и в предыдущие, собственно говоря, 20 лет никаких особых оснований для больших надежд у поэта в России, у интеллектуала в России, собственно говоря, и не было. Кроме надежд на какое-то очень частное высказывание, выгораживающее себе вот какой-то, так сказать, маленький кусочек пространства, куда не дотянуться. И эти надежды тоже оказались безосновательными. Я хотел бы прочесть 2 перевода с украинского на русский, которые, как мне кажется, имеют отношение к этой теме. Один из них – это стихотворение Олега Коцарева, которое, значит, называется аббревиатурой БЖД, соответствующей русской аббревиатуре ОБЖ, это, значит, школьный предмет, основа безопасности жизнедеятельности. «Жестяная коробка из-под сластей, в форме домика с окнами. В сердцевине свечка горит, и дымоход здоровенный запускает вопросительный знак к потолку. А окна, выходящие, может быть, на рыночную площадь, в порывах пламени, прихотливых осколках рыжих, воздушных, так и дергаются стеной туда-сюда. Пусть эта дерготня тебя не тревожит. Все продумано. Это чтобы по своим не стреляли, пока там не закончится ужин». Коцарев, поэт родом из Харькова, сейчас живет в Киеве, но стихотворение очень львовское, мне кажется. Не случайно, так сказать, я вот на форуме его уже не первый раз читаю, мне оно кажется очень попадающим в точку. И второй текст, который я хотел бы прочесть, это тоже перевод с украинского, это Остап Сливинский, как по мне, самое важное поэтическое имя вот здесь, во Львове. И это текст, что характерно, написанный после, я боюсь ошибиться, но, может быть, годичного молчания. поэтического, которое тоже, ну, понятно, неспроста, да, значит, то есть, когда крупный поэт в этой ситуации вдруг обнаруживает, что он не может, да, написать, это что-то, о чем-то нам говорит. И это стихотворение, вот совсем недавнее, называется «Эпизод 2015 года». «Царство небесное, — говорит Тимур, — оно словно озеро. Входя, взбиваем пятками муть со дна, и долго, долго ничего не видим. А сами, как на ладони, обиженные и растерянные. Это последняя наша попытка. Оттуда еще могут отправить назад. Может, мы именно здесь? Говорят, в селах почти никого, и волки входят в пригороды. Еще немного, и будут тереться о наши ноги, кроткие, ибо мир этот кроток. Уже 4 дня тихо, не слышно гранат. Никто не вышибает двери воздуха. Не горит ни единый куст, успокоились птицы. Никогда не бывало столько горизонта над растоптанную землей. Никогда не бывало столько потолка над скомканной постелью. Воистину нашим, нашим и волчьим будет Царство Небесное». Мне кажется, это поразительные стихи, и они о том, что наше естественное, особенно в военную пору, ощущение мира расколотым на черное и белое, да, на то, что, так сказать, ну вот есть правда на нашей стороне, и есть какое-то очевидное зло на другой стороне, и в скобках замечу, что я, собственно говоря, ровно так это и понимаю сам, да, но Сливинский говорит нам о том, что это тоже еще не все, да, что нам тяжело сейчас как бы выйти на какой-то следующий уровень, так сказать, осознания этой ситуации, и как нам с волками делить это Царство Небесное, мы еще даже и задуматься не можем. Но эта перспектива уже где-то тоже не за горами. То есть я все к тому, что вопросов сегодняшняя поэзия, поэзия военного времени, так или иначе касающаяся военной темы, гораздо больше ставит, чем дает нам ответов. И, наверное, это правильно.
Дмитрий Кузьмин, спасибо. Я бы попросила выйти на эту сцену Марьяну Кияновскую. Я думаю, что самое время ей и прокомментировать слова Дмитрия о том, что, возможно, у украинских поэтов было больше надежды за это время, и сказать, как она вообще понимает себя как литератора, поэта, переводчика, критика в этой ситуации.
Я хотела бы сказать, что я думаю, что надежда есть у всех, просто мы в определенный момент стали понимать, что война – это не картинка по телевизору. Возможно, потому что Россия за последние несколько лет прожила несколько войн, и для россиян война получилась картинкой на телевидении или образом, навязанным масс-культурой, то есть что-то
это там. При том, я соглашаюсь, Мариш, при том, что Россия вела эти войны, для большинства ее жителей это всего лишь картинка, это войны, которые удалены на края этой страны, империи.
А в нашей поэзии получается очень странная вещь. В принципе, задолго до этих событий в стихах молодых авторов появилась война. У нас с Марьяной Савкой вышла книга «Кохання і війна». «Жадан вогнепальні і наживі». Я, наверное, могла бы насчитать больше 20 поэтов. И все это время война оказывалась метафорой. Метафорой отношений, метафорой, которая открывала, либо наоборот, как бы закольцовывала определенные смыслы. И поскольку война была метафорой, мы как бы получили возможность не смотреть по телевизору картинку, а думать немножко глубже. И сейчас я думала о том, что очень интересный эффект. Украинская поэзия избегает говорить о войне в нарративах рассказывания о событиях. А появляются очень веселые вещи, как бы незаметные, но вот если внимательно читать, они, их видно. Появляются, например, хтонические чудища, рыбы. Это было, много этого было в русской прозе, да? Хтонический мир, который является какой-то моделью пережитого или непережитого страха. Появляется образ, например, Иваса Кателесика, который у многих в стихах появляется, причем это тоже я могу назвать нескольких авторов, в том числе Юлию Мусаковскую, у меня это появилось, я не могла понять почему. А это же мальчик, который пережил страшную угрозу и чудесным способом не просто уцелел, а он был спасен. И оказывается, что у нас в поэзии появляются какие-то такие механизмы, которые даже глубже метафоры. Появляется что-то такое вот в назывании имен, оказывается, что вот даже то, что Кузьмин прочитал, Тимур, это в принципе имя, которое характеризует большого воина. То есть, в принципе, имена защитников появляются в плоскости. То есть война появляется там, где мы ее не видим, но ее можно замечать, и на нее можно реагировать. Я не знаю, может, я немножко сумбурно говорю. Вот.
Нет, понятно. Вы говорите уже о технологических, так сказать, способах для поэта, для себя осознать и эту травму, и попытаться пережить ее.
Просто война, она сейчас в определенном смысле, она есть, проявляется везде, но она не до конца названа, не до конца ощутима, и вот это включаются механизмы сновидений, подсознательного и другие вещи. Ну, у меня немножко по-другому. Я как раз вот когда осознала, вот как это работает, я увидела, что я все-таки на самом деле по-другому пишу. Я прочитаю. У меня как ни парадоксально тоже львовский текст всюду связан с войной. Написи перед війною проростають на стінах, як пліснява. Стрит-арт – це те, що вціліє, мабуть. Уламком продряпано люба журба і пронизане серце. Неначе у сні, коли все нерухоме, голі луганські будинки здригаються, кровоточать, вікна болять. Мама мила раму, мама має рану. У Львові в мами немає рани. У Львові інше червоно-чорне evergreen. Для людей, которые не знают контекстов, у нас есть такая известная очень песня «Червона – это любовь, а чёрная – это журба». Люба Журба – это реальная напись, которую я видела в поездке своей в зону АТО на одном из уничтоженных домов. Ну, то есть это абсолютно реальный текст. И другой абсолютно связанный с реальными событиями текст. Это он называется «Первый Бакинский международный фестиваль. Апрель 2015-го, если можно я...»
Это был литературный фестиваль?
Да. Я с середины, чтоб сразу как бы было понятно, почему. У 1990 році я думала, що знаю про смерть, яка вона. У новинах показували Алмати, Тбілісі, Баку, але тільки зараз читаю, що 20 січня 1990 радянські війська вистріляли в Баку 60 тисяч набоїв. Тільки зараз здогадуюся, що є жертви досвіду жертви, і є жертви видовища, які з темною кров'ю на язиках злизують телесмерті з телеекранів. Теле – значить далеко. Де була я? І де я тепер, коли читаю і плачу? Після Майдану та Іловайська віддаль змінилася. Алмати, Тбілісі, Душанбе, Баку, Вільнюс, Рига заговорили зі мною в притул, як до того Варшава. Де я була, коли на Майдані стріляли снайпери? Де я буду, коли у Львові радянські війська знову вистріляють 60 тисяч набоїв? Перший Бакинський міжнародний поетичний фестиваль у тонкій білій сорочці. Навпроти людина з Москви, почесний член кількох балканських спілок письменників, перекладач і учасник, сказав, що якщо я не захочу, мене примусять, викрадуть, як Надію Савченко, і примусять. Коло мене сиділа Міліця Ліліц з міста, де розташований найвищий хмарочос на Балканах. Міліця означає любов. Коло мене сиділа Саудат Мухамедова з міста, де стався найбільший землетрус в Середній Азії. Саудат означає щастя. Отож, я опинилася між любов'ю і щастям, захищена першим Бакинським міжнародним поетичним фестивалем, думала про нашу надію і про надію, яку дає нам поезія. І навіть не сперечалася, бо надія – це не просто таке ім'я, і Москва – це не просто таке слово. Нарешті я можу про це писати. Вірші про фестивалі поезії пишу насправді вперше. Сьогодні вранці тільки вірші і писанки. Це було якраз перед Пасхою. І на фото з війни буйно розквітла вишня, ще ніби зовсім жива, але без запаху і без бджіл. Нарешті я можу уявити запах цієї вишні, запах вирви і смак червоного. Я не можу собі уявити, хоча пам'ятаю, людське тіло і тіло вишні у чомусь однакові. Всі тіла і всі тіла вишні у чомусь однакові. Уявляю собі, що я вишня, отже, мене ще нема, але я заквітну, вибухну зав'язю і доспію, в мені стогонить порожнеча кісточка моря. Пишу і перечитую. Море, дерево, Азербайджан, Україна, щастя, любов, надія.
Спасибо большое. Мария, можно только последний вопрос? Вы были в зоне АТО, вы туда ездили с какой, собственно, целью? Я понимаю, что с гуманитарной, но разговаривали ли вы с людьми как поэт именно? Или вы просто как доброволец, как поэт? Вот расскажите об этих встречах.
Вот для меня на самом деле большой неожиданностью, а фактически самым важным переживанием последнего времени было то, что оказалось, что даже на самой-самой-самой передовой, потому что мы с Галей Круг, которой здесь нет, читали стихи бойцам в месте, которое называется Республика Мост. Это легендарное место, это, в принципе, зона обстрелов снайперов. Это не просто близко к передовой, это самая передовая там, вообще не выключают двигателей боевых машин. И оказалось, что людям очень важно слушать стихи. Потому что и оказалось, что мы вообще были первыми, кто придумал или осознал, что надо ехать не только с хлебом, продуктами, одеждой, а что очень важно работать с метафизикой. Потому что метафизика – это на самом деле часть реальности. Я просто… Мы с Галей об этом говорили. Самое странное было то, что по людям ведь видно, кто. То есть видно было, что эти люди не очень читающие, конечно, люди. Но они так реагировали, они буквально сидели иногда со слезами на глазах. И после этого я поняла, что надо не только стихи, надо книги. И последний раз, пока что я думаю, что последний раз, то есть я еще поеду, но хронологически это было несколько недель назад, мы повезли книги, причем не просто книги, а Тимоти Снайдера «Кровавые земли», в принципе, все изданное, что у нас есть, серьезную эссеистику о войне, Ерговича прозу. То есть мы сформировали комплект книг для батальонов, несколько комплектов, рассчитанных на вкус, например, меня. И оказалось, что именно эти книги самые читаемые. Оказалось, вот мне буквально позавчера звонили и говорят, а можете вы еще несколько Тимоти Снайдеров привезти, потому что у нас на эти книги 30 человек очередь. И это очень важно. Я уже где-то говорила недавно, что иногда для некоторых людей тюрьма оказывается университетом. То есть почему так важно, чтобы в тюрьмах были книги, библиотеки. И оказывается, что армия становится тоже университетом для людей, которые хотят воспринимать. А получается, что воспринимать хотят все. Просто вот рост происходит еще очень, очень важный, интересный момент, я буквально заканчиваю. Но оказывается, что в армии вот люди настолько близко общаются между собой, там моментальные сближения людей происходят, моментальные, очень крепкие дружбы потом на всю жизнь. Это мы, в принципе, знаем из каких-то предыдущих опытов, что вот боевые фронтовые товарищи. Но тут оказывается, что в армии очень в новых рамках ощущается связь учитель-ученик. То есть, в принципе, человек ищет себе собеседника, у которого он мог бы учиться. Это не обязательно старший человек, это не обязательно более умудренный даже человек. Это мы просто вот в режиме города и беготни мы забываем о том, что в принципе мы, каждый из нас ищет не просто собеседника, а уши для своего голоса. И когда, я не могу сказать о всех, но я думаю, что вот если у меня на протяжении нескольких сотен километров было 5 встреч, где четко прозвучало, что это мой друг, но я у него учусь, потому что он историк или потому что он геолог. Он мне рассказывает, я решил пойти учиться после войны, я решил пойти учиться, потому что вдруг мне рассказал. Это настолько важный аспект этой войны, он настолько как бы неожиданный. Вот Майдан, он в какой-то момент собрал огромную библиотеку, потому что оказалось, что книги очень важны. И здесь, на этой войне, ну, для меня это было, говорю, вот, в первый момент неожиданностью, а потом я как бы ощутила. Просто эта война во многих смыслах меняет просто реальность сейчас на самом деле.
Мариан, большое спасибо. Я попрошу сейчас, ну, давайте у нас так вот женские голоса войны, или женские голоса поэзии. О войне Любу Якимчук я попрошу на сцену. Любовь деконструирует реальность, вот как мне кажется, деконструирует, и язык почти разрушается, когда вы пишете о текущих событиях. Я не права? Люба, как вы себя вот чувствуете в этом во всем?
Ну, я это тоже начала осознавать, когда я написала стих «Разложение». Это было 22 августа прошлого года. Вот, я поняла, что разлагается не только наша страна, разлагается на части, как территория, да, что это разложение, оно происходит в языке. То есть я так тоже, я искала, какими словами можно писать об этой войне. И сначала я просто, ну, я нащупывала, я не могла об этом не писать, потому что мои родители были в оккупации, моя сестра была в оккупации, бабушка и собаки тоже были в оккупации.
А в каком, вот давайте просто скажем, для людей, которые, для российского зрителя и слушателя, которые вас не так хорошо знают, как украинская ваша публика, где они были, из какого
вы? Они были в городе Первомайске Луганской области, откуда я родом. Вот, очень много моих друзей в это время находилось в Луганске. И в прошлом году, в 2014 году, в мае, я ездила посмотреть, как это все выглядит, и вернулась с ужасным чувством, с угрызением совести, потому что я не смогла уговорить родителей, сестру, бабушку выехать. Вот. Я этим занималась очень долго, вплоть до февраля этого года, когда они уже выезжали под снарядами, под обстрелами ужасными. Вот. И... Я, в общем, я пробовала работать, ну, я не могла просто не писать, и я поняла, что писать так, как писала до войны, у меня не выйдет, что я не могу там использовать какие-то там супер двухэтажные какие-то метафоры или преувеличивать гиперболы, преувеличивать, потому что реальность, она стала конкурировать с литературой, конкурировать с поэзией, и все, что я могла, я могла как-то удерживать ее и вносить больше молчания, писать как можно проще, упрощать язык. Вот. И Потом, когда я написала разложение, я задним числом поняла, что разлагается и язык, и что у нас у всех очень много разных опытов, очень много групп людей с разным опытом. Например, военные, которые имеют посттравматический синдром, также свои проблемы у людей-переселенцев, беженцев, свои проблемы у людей, которые находятся в оккупированных городах. И здесь, в тылу, мы совсем иначе говорим об этом и воспринимаем ситуацию. Мы говорим на разных языках. И я это понимала, когда общалась с родителями, которые были в оккупации. И я не могла понять, почему одни и те же слова, когда я говорю, что мне страшно, им это не страшно. Я не могла понять, почему наши слова означают что-то другое. Вот, и тогда я написала это стихотворение «Разложение».
Можете прочесть? Можно вас попросить? Как, да. Кстати, книга называется?
Книга называется «Абрикосы Донбассу». По названию поэмы, которая была написана в 2012 году, поэма о шахтерах, о работницах углеперерабатывающих фабрик. Мой отец шахтер, моя мама работала вот на такой фабрике, пока они оттуда не выехали. Стихотворение «Розкладання». На східному фронті без змін. Скільки можна без змін? Метал перед смертю стає гарячим, а люди від нього холодними. Не кажіть мені про якийсь там Луганськ. Він давно лише Ганськ. Луг зрівняли з асфальтом червоним. Мої друзі в заручниках. І до Донецька мені не дістатися, щоби витягти із підвалів, завалів та з підвалів. А ви пишете вірші, красиві як вишиванка. А ви пишете вірші, ідеально гладенькі. Високу поезію золоту. Про війну не буває поезії. Про війну є лише розкладання, лише літери. І всі вони «р». Первомайськ розбомбили на Перво і Майськ. Безкінечно маятись, наче вперше. Знову там скінчилась війна. Але мир так і не починався. А де Бальцево? Де моє Бальцево? Там більше не родиться Сосюра, уже більше ніхто із людей не родиться. Я дивлюся на колообрій, він трикутний, трикутний. І поле соняхів опустило голови, вони стали чорні й сухі, як і я, вже страшенно стара. І я більше не люба, лише ба. Это стихотворение как раз в поисках этого языка. Оно называется «Як я вбила». Як я вбила. Усі мої родинні зв'язки тепер телефонні. Усі мої родинні зв'язки прослуховуються. Їм цікаво, кого я більше люблю, маму чи тата. Їм цікаво, на що хворіє моя бабуся, яка каже в слухавку «Ой, ой, ой». Вони заінтриговані. Що думає моя сестра про свого хлопця, який раніше був моїм? Усі мої телефонні зв'язки кровні, уся моя кров прослуховується. Їм треба знати, скільки відсотків української, польської, російської і чиє циганська. Їм треба знати, чиїм донором я стала. Їм треба знати, чи це впав гемоглобін, а чи дах наді мною. І чи можна з клітинних мембран побудувати кордони. Між мною і моєю мамою вирито сотні могил, і я не знаю, як їх перестрибнути. Між мною і моїм батьком літають сотні снарядів, і я не вмію дивитися на них, як на птахів. Між мною і сестрою металеві двері погребу, що їх із середини підпирає лопата. Між мною і моєю бабусею параван із молотов. Тонкі шовкові стіни, за якими не чути, зовсім не чути. Це дуже просто – підтримувати родинні телефонні зв'язки. Це дуже дешево – поповнювати рахунки безсонням та заспокійливим. Це так п'янить – слухати чужу кров, одягнувши навушники. Особливо, коли моя кров перетворюється на постріл. Нах!
Любовь Якимчук.
Я хочу попросить Людмилу Херсонскую выйти на эту сцену. Людмила – человек из Одессы, и это город, ну, у которого своя история отношений с войной. Люсь, вы можете как начать с каких-то своих размышлений, так и со стихов, как вам удобно?
Ну, с размышлений, пока я слушала, я вот поняла, что стихи, которые я пишу во время войны, они для меня носят скорее такую, ну, дневниковую, утешительную функцию. Вот я сейчас слушала Марианну, слушала Любу, и я понимаю, что мы в каком-то смысле все переходим на язык букваря. Марианна пишет: «Мама мыла раму, мама мая рану». Люба говорит о том, что это разложение, попытка найти опять язык, что-то разбить на слоги, то есть ощущение, что мы просто становимся детьми, которые учатся писать, учатся называть то, что не имеет названия. «Де Бальцево», «Де мое Бальцево», «Первомайск», разбомбили на «Перво» и «Майск». Это как ребенок-первоклассник сидит за партой и подбирает слова. То есть в детстве всегда страшно, когда ты не умеешь что-то назвать. Мне кажется, что наши стихи, они стали очень детскими. То есть это какой-то, это что-то вроде какой-то странной такой регрессии перед страшным, перед тем, что не имеет названия, перед тем, что порождает полный хаос. И вот от того, что мы растеряны, от того, что мы не знаем, как это назвать, мы переходим вот на язык каких-то простых, совершенно вот опорных вещей, да. Люба говорит, что она поняла, что не может писать, как раньше. То есть она не может использовать метафоры. Здесь не могут быть метафоры. Вот, видимо, ну, вот для меня мои тексты, они очень близки вот к тому, что читали девочки. И я думаю, что это тот язык, на котором мы сейчас все начали говорить, вот к вопросу о языке военных стихов. «Не мешай, плачу, плачу я, не мешай. Мирный сосед чинит мирную крышу, латает куски, траченные дождем или градом. А я плачу, вспоминаю детский кошачий лишай, плачет под дождем кошка, я ее слышу, дождей кажется адом. Выскочить босиком, в охапку и босиком назад, грязная кошка с тяжелой шерстью и мокрым взглядом. Не мешай, плачу, мама не разрешает. В мирное детское время у ребенка собственный ад. Если кошки, у кошки лишай, нет рядом. Мы плачем, я и кошка, и нам никто не мешает. Девочка, беженка из Донецка, я построю для кошки дом. У кого дом, тот не простужается и не чихает. Спасти одну живую жизнь, хотя бы кошачью. Кошке даже дождь объяснишь с трудом. А как объяснить войну? Вздыхает взрослая девочка. Не мешай. Плачу. На самом же деле, если укрыться одеялом вот так с головой, тогда 100% не будет Второй мировой. Главное – лежать, не дышать, не высовывать из-под одеяла ногу или высовывать, но понемногу. Иногда можно вот так остановить войну, осторожно высунуть ногу, потом еще одну, потом повернуться на бок, лицом к стене, спиной развернуться к войне. Пусть за спиной делает, что попало. Нужно только зажмурить глаза, на голову натянуть одеяло, запастись хлебом. И когда мир сторожить станет совсем не в мочь, отламывать его по кусочку и есть всю ночь.
Людмила Херсонская, спасибо. Люсь, вам есть что-то добавить еще? Ну, из этих чувств, описаний, из этого самоощущения поэта и женщины в этой ситуации?
Ну, пожалуй, я сказала основное. Я вот просто сейчас, для меня это было вот откровение, я вдруг поняла, что мы все взрослые перешли на язык детского букваря, видимо. Вот это самое главное, что я вынесла. Спасибо.
Спасибо, Людмила Херсонская. Бориса Херсонского я хочу попросить выйти на эту сцену и как поэта, и как психотерапевта, и как одессита, и как автора стихов о войне, и как
видимо, мужчину. Да-да-да, целая толпа херсонских выходит. И в том числе, как мужчину, который прослушал вот сейчас женские какие-то версии военных действий.
Вы знаете, я часто говорил еще до того, как все началось, что мой дед прошел две войны. Папа одну Великую Отечественную, да. И почему вдруг мне должно вести, и я ни одной войны толком не должен увидеть? Как-то на заднем плане шла афганская война еще при Советском Союзе, да, и мы понимали, что это невозможная война, что это обреченная война, но те, кто затеяли эту войну, этого не понимали. И это, наверное, понимал Киплинг, который видел другую афганскую войну, написавший стихи «Брод, брод, брод через Кабул, брод через Кабул и темнота». То есть, и вот мы все-таки не видели эту войну как свою. Она была для нас абсолютно чужая. Мы понимали, что ее ведут люди, которые к нам не имеют никакого отношения. И так получилось, что солдат, которые бы погибли на афганской войне, в ближайшем кругу не было. Чечня – это уже была война другой страны. Хотя, может быть, мы еще тогда окончательно не понимали, что это другая страна, но чеченская война нам это помогла сделать, потому что мы вдруг поняли, что мы не вели бы такую войну. Эта война, она все-таки уже наша. Даже если мы не находимся на фронте. То есть она порождает и чувство тревоги и страха, естественное для времен войны, но в то же время она порождает и чувство вины, синдром тыловой крысы. То есть ты понимаешь, что где-то люди стреляют, что где-то люди погибают, на кого-то снаряды падают, на кого-то чью-то крышу пробили, а в твоем городе только вот 48 человек погибло в ходе столкновений пророссийских и проукраинских групп. Только и всего, что каждые две недели себе, да, что-то взрывают, да, но ты не чувствуешь все-таки линии фронта, даже если взрывают двери квартиры, в которой ты прописан. Ты все-таки чувствуешь, что ты не в окопе, не в блиндаже, а где-то далеко. Ты выходишь в город и видишь веселых людей, которые улыбаются, идут по своим делам и понимаешь, что большинству нет никакого дела. И вдруг понимаешь, что, наверное, и во время Великой Отечественной войны так было. Был глубокий тыл, в котором жили люди, может быть, с большими лишениями, гораздо большими лишениями, но жили, занимались своими делами, разговаривали, и над ними не летали снаряды. Да. Вот, может быть, эта война, она проложила, если не линию фронта, то жесткую границу между нашими, прости, Лена, странами. Да. То есть, если, может быть, еще два года назад, меня, вот, кстати, Сергей Иванович Чупринин спрашивал, чего это мы все интересуемся российскими делами? Мы что, не понимаем, что мы живем в другой стране, что мы иностранцы? На это я ему ответил, что, в общем и целом, мы не совсем иностранцы, с одной стороны, а с другой мы понимаем, насколько наша судьба зависит от изменений в режиме Российской Федерации. Но, честно говоря, отвечая так, я не понимал, что это может быть, в общем-то, военное вмешательство. Я должен еще сказать, что мы, да, кроме того, вот это страх или тревога, она может быть парализующей, когда у людей опускаются руки, а может быть стимулирующие, когда люди начинают активнее работать и активно осмысливать. Так, так сказать. Вот для меня это была стимулирующая тревога, она стала постоянным фоном моей жизни, и в общем-то стихи – это работа в каком-то смысле с этим чувством тревоги. Что еще очень важно? Вот психологи, да, начиная с Жана Пиаже, выделяют два типа информации. Первый тип информации, он просто добавляет что-то к тому, что ты уже знаешь. Ну, то есть, допустим, ты знаешь, что есть рыба-игла, рыба-пила, акулы, и все это рыбы, да, и думаешь, что рыба – это то, что плавает в воде, что имеет плавник хвостовой на спине, и вдруг ты узнаешь, что кит – это не рыба, и оказывается, те признаки, на которые ты опирался, это было не то. И перед тобой встает уже совершенно другая система. Вот для меня эта война резко изменила взгляд на русскую культуру, которой я принадлежу. Вот если я раньше помнил стихи Ломоносова, разумеется, открылась бездна звезд полна, звездам числа нет бездны дня, и не уже полдневное светило простерло свет свой по земли, но или в хвалу Всевышнему Владыке, вот все то, что мы знаем. Я вдруг вспомнил, сколько военных от написал Ломоносов. Я вспомнил оду на битву при Хатине, а Хатин – это, сори, но это Украина. Да? Я вспомнил, что гимн Державина, который какое-то время был официальным гимном Российской империи, «Гром победы, раздавайся, веселись, город и рос», была написана эта ода на покорение Крыма. То есть я понял, как военная тема пронизывает всю российскую культуру. Украина в этом тоже повинна. У нас, разумеется, военная, казацкая тема пронизывает тоже всю нашу культуру и поэзию. И вот мне кажется, что если в двух близких культурах военная тема так сильна, то не надо, чтобы эти культуры сталкивались, потому что две родственных и две в каком-то смысле милитаристских ментальности, наш даже гимн «Сгинуть наши выраженьки, да, я краса на солнце», опять-таки душу и тело мы положим. Да? В российском гимне сейчас больше величественных слов, но когда-то же были там строки захватчиков, подлых с дороги сметем. Да? Потом их отредактировали, да, и Сталин ушел из гимна, и мало ли что из гимна не уходило за все эти годы. Вот это то, что я хотел бы сказать по поводу этой войны, по поводу того, как мы ее ощущаем.
А стихотворение какое-нибудь прочтем?
Да, вот эта книжка, да, она называется «Missa in tempora belli», «Месса во времена войны» по названию «Мессы Гайдна», которая так называется, да, и там она еще называется «Паукен Месса», «Месса с литаврами», потому что в последней части «Агнус Деи» литавры звучат как пушечная канонада, как напоминание, что существует война во времена, когда люди молятся о мире. А хор говорит, что даже когда звучит канонада, да, все равно нужно говорить «Дай нам мир, дона нобис пачем». И она издана в России. Да. До того, как мне позвонили из украинского издательства и спросили, а вот нет ли вот сейчас этого файла. Да, и я благодарен издательству Ивана Лимбаха, которое эту книгу выпустило.
Это издательство в Петербурге находится.
Да, это издательство петербургское. Ну вот, я прочту. Вот я говорил о одах, да, военных. И мне кажется, что вот мой отклик во многом, он как раз состоял из таких архаизированных, может быть, чуть-чуть, но не архаизированных стихов. «Острова хороши для отдыха, полуостров хорош для захвата. Спросите любого прапора или даже солдата, что из ранца не выбросил маршальского жезла, лежащего там со времен империи зла. Полуостров похож на сосок. Корова, дай молока, у тебя просторное вымя, хватит всем на века. У тебя широкие плечи и высокий удой. С трех сторон окружен полуостров кровью, а не водой. Полуостров влечет полоумных. Все, что начинается с полу, на например, полушубок и полумесяц. В среднюю школу полуграмотных строем ведут преподать урок. Знай свой шесток, урок бывает жесток. Знай свой полуостров, как собственных пять перстов. Знай количество танков, орудий и блокпостов. Полуостров похож на сосок, или вернее на член. Утирает захватчица губы, поднимаясь с колен. Все, что выдается в море, просится впасть к пирату. Все, что легко захватить, уже готово к захвату. Говори на своем языке или молчи на чужом, перешеек, что горло, легко перерезать ножом. Полуостров похож на язык. Он высовывается изо рта, на нем растут виноградники, замечательные сорта. Там мечеть на мечети и христианский храм, построенный генуэзцами, в колокол бьет по утрам. Нет-нет, а подберешь на пляже монетку, пантикопеи Босфора, тут в железную клетку век посадят, как зверя, так писал Мандельштам. Век мой, зверь, ты вынослив, и ты приживешься там. Полуостров похож на кукиш, что выставил материк. В центре его болото, в центре болота кулик. Он хвалит свое болото, не замечая солдат, которых ведет лохматый колченогий примат. Спасибо.
Спасибо, Борис Херсонский. Ну и для заключительного слова я бы Александра Гаврилова, директора Института книги, попросила бы выйти на эту сцену.
Я боюсь, что миссия, которую мне Лена предоставила, она, мягко говоря, преждевременна. Заключительное слово я сказать сейчас не смогу, и я надеюсь, что оно еще будет сказано. Сейчас мы все оказываемся в ситуации культурной, исторической, человеческой, персональной. Очень точно Борис это описал. С одной стороны, исключительной – это то, что никогда не могло случиться. С другой стороны, типовой – это то, что происходит в жизни каждого поколения. И с третьей стороны, каким бы ужасным это ни прозвучало, в культурном смысле чрезвычайно продуктивным. Потому что вот то расседание языка, которое очень точно подметила
Людмила Херсонская,
это расседание языка, как мне кажется, сопровождает и иллюстрирует расседание, как бы это сказать-то, инструментов примирения с реальностью. Да? В данном случае мне кажется, что здесь не ребенок, который научается называть вещи, да, а скорее это какой-то такой встречный процесс, когда мы видим вещи и разучаемся их называть. Мы вчера еще знали, как это называется, но сегодня уже не знаем и должны найти ему новое имя. Вот этот поиск новых имен, этот поиск нового понимания и поиск новой честности с собой, это, как мне кажется, замечательно продуктивный процесс. Дай Бог, чтобы все мы дожили до его завершения. Спасибо.
Это обсуждение поэзия в времена войны, поэзия времен гибридной войны, поэзия времен войны Украины и России в Львовском театре Леси Корбуса на Львовском международном книжном форуме.
Значит для вас свободная Россия.
Когда человек может себе самостоятельно заработать и позволить то, что он хочет. Это означает, чтобы не было никаких бюрократических преград.
Свобода выбора, свобода слова.
Чтобы в этой стране будет соблюдаться Конституция и действующее законодательство. Что права и свободы человека и гражданина будут свято охраняться силовым блоком государства. Что это будет страна, в которой экономика будет работать на благо большинства народа, а не на благо олигархов.
Соблюдение законов. прав человека, а не против. Тот человек, который работает, честный, порядочный, у него нет прав никаких.
Свободная Россия для меня – это Россия без царской избатовщины, палочной системы, Россия, где можно спокойно гулять, где можно спокойно заниматься политической и общественной деятельностью, где соблюдается прежде всего Конституция.
Ваша свобода в 21 веке.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».